Глава вторая. Семья Молчановых. Егор Иванович жил в Камышках, небольшом поселке возле быстрой реки, зажатой хребтами Кавказа. В поселке этом все охотники, все натуралисты. С детства познают тайны леса и гор, а возмужав и чему-то научившись в школе, вдруг начинают понимать, что от леса им уже не уйти, потому что без него, как и без гор, жизнь кажется им просто немыслимой. Лес подходит вплотную к поселку. Он начинается прямо за огородами, и не как-нибудь, а непролазными джунглями, переплетением ежевики, лиан, бузины, осиновых и дубовых веток. Сюда, на огороды, делают набеги кабаны, когда в июне-июле съедают они последний прошлогодний орех в лесу и начинают голодать. Горы тоже рядом. Долина узкая, с двух сторон высочайшие лесом покрытые вершины. Такое зеленое длинное корыто с плоским дном. В долине, которая тянется до самого перевала, всякий раз, если дует южный ветер, слышится запах Черного моря. Хотя и далеко оно, но дыхание моря поднимается по согретым склонам высоких гор, преодолевает перевал и приносит сюда, на северную сторону, влагу и тепло. Дремучая, вечно зеленая растительность субтропиков только в этом месте переваливает через главный Кавказ. Древний мир, населенный людьми еще в ту пору, когда в диковинку был каменный топор из обсидиана, как и кремневые наконечники для стрел. От наших пращуров в долине этой реки и по склонам гор остались странные сооружения из громадных обтесанных каменных плит. Эти домики, называемые дольменами, очень напоминают современные доты. Стоят они на возвышенностях, загороженные лесом. Есть у них только один круглый лаз, одна амбразура, через которую можно забраться в сухую каменную камеру. Дольмены привлекают туристов, ученых-археологов и, конечно, мальчишек из Камышков и ближних поселков. Лучшего места для игр в немцев и партизан, в браконьеров и егерей просто не найти. И все ученые, туристы, случайные приезжие, мальчишки до сих пор ломают голову над вопросом, кто строил эти дольмены, зачем строил, и как все-таки при тогдашней, доархимедовской технике, без кранов, без минских тяжеловозов и челябинских бульдозеров, пращуры наши смогли обтесать, перевести, точно уложить эти каменные плиты весом в десяток тонн каждая. Кто? А главное, зачем? И еще что привлекает юных, а может быть и не только юных путешественников, это заманчивая возможность поглядеть на мир с высоты, забраться на одну из вершин вокруг Камышков и глянуть почти с трехкилометровой высоты на весь Кавказ, а если позволят облака, то и на прозрачно далекое море по ту сторону перевала. Милый нашему сердцу Кавказ, ты предстанешь очарованному взгляду путников, как бесконечная зубчатая страна, уходящая вдаль и во все стороны. Там будут голубые, зеленые, розовые, фиолетовые и белые краски, но не застывшие, как на полотне художника, а живые, меняющиеся на глазах. Самый близкий отсюда Кушт в хорошую погоду покажется розовым, как чисто вымытый морской камень, зеленым перед дождем, голубым в туманное утро. А чуть отодвинутая в сторону громадина будет то белый, то черный, то похожий на мрачный широкий шатер, водруженный под самое небо. Далекие восточные вершины встанут на горизонте голубыми глыбами с белыми венцами на головах. Они поднимаются над взлохмаченным ландшафтом более низких гор и вызывают чувство высокого восхищения. Какой несравнимый ни с чем простор! Какое величие! И всюду, рядом и где-то очень далеко, вот тут, под ногами и там, у мерцающего моря, всюду, как зеленая накидка, лежит на горах лес. Кудрявый и ласковый издали, такой заманчивый, что хочется погладить его рукой, и в то же время таинственный, торжественно строгий вблизи, когда сойдешь вниз, под тень огромных пихт высотой в 15-этажный дом, или заберешься куда-нибудь в джунгли на дно диковатого ущелья. Тут уж будь начеку. Лесные дебри опасны для неопытного человека. В них сотни троп и ни одной дороги. Тысячи зверей и птиц, множество предательски нависших скал и готовых упасть полусгнивших деревьев. Здесь чаще рододендрона, из которых трудно выбраться, и бурелом, который непременно подымется на дороге новичка, и пугающий темень с загадочной тишиной, где каждый хруст ветки, падение камня, крик сойки заставляет вздрагивать и пугливо оглядываться по сторонам. Только смелым и опытным все эти страсти нипочем. Наверное, каждый, кто родился и вырос рядом с лесом, непременно хочет быть смелым и опытным, как Егор Иванович Молчанов. С него берут пример. Егор Ивановичу не стукнуло еще и 20, а он уже водил по горам экспедиции геологов и натуралистов. А потом попал на службу в заповедник и остался на этой небезопасной службе на долгие-долгие годы. Одинокие блуждания по горам сделали его неразговорчивым. Чего-чего, а длинную речь он сказать, честно говоря, никак не мог. Даже в семье со своей женой Еленой Кузьминишной, если перебросится десятком других слов за целый день, то считай, что разговорился. А с сыном Сашей, которому минуло 17, обмен впечатлениями происходил обычно в порядке односторонним. Отец слушал, сын рассказывал. И если при этом Саша горячился, смеялся, досадовал или даже выходил из себя, Егор Иванович только поддакивал, кивал головой или вздыхал и хмурил брови, посматривая куда-то в сторону. Но и такие немногочисленные проявления эмоций сын научился разгадывать и довольно скоро знал, что именно отец одобряет, кивая или коротко улыбаясь, и что отвергает своими шумными вздохами. Понемногу у них сложилась своя манера разговаривать. Они прекрасно понимали друг друга с полуслова, с одного взгляда. А часто взгляд был красноречивее слова. Виделись они редко, может, потому их и тянуло друг к другу, особенно Сашу. Пожалуй, только одно важное решение Молчанова-старшего так и осталось до поры до времени неразгаданным ни сыном, ни женой. Почему вдруг Егор Иванович после 7 класса определил Сашу не в ближайшую среднюю школу в предгорной станице, а в Желтополянскую, которая находилась по ту сторону перевала? «Лучше так-то, мать», — ответил он на Женины вопросы, и потом долго и терпеливо выслушивал ее бесконечные доводы и упреки, реагируя на них то взмахом руки, то вздохом или коротким «будет», «будет тебе», то просто уходил, избегая разговора. Он не отступился от своего решения, хотя во многом согласился с женой. На самом деле Желтая Поляна очень далеко. Прямая дорога есть только в летнее время через перевал, а кружная по Приморскому шоссе — это добрых 500 верст. И нет там родных и приятелей, есть только интернат, а в нем неизвестно еще, как живут. И вообще это край России, какой только нации там не встретишь. Людное и суетное место, где сынок может закружиться, а то и в дурную компанию попасть. Все это так. И тем не менее Егор Иванович сказал «Желтая Поляна». Перед началом учебного года он спросил сына: «Поездом поедешь? Или со мной через горы?» «С тобой», — не задумываясь, — ответил Александр. «А груз? Донесем?» Тогда отец глянул на Елену Кузьминишну, и она поняла, что надо собирать сына в поход. Выяснилось, что невелика беда, если в Желтой Поляне нету Молчановых родственников. Не везде же их иметь. А друзья-товарищи нашлись и тут. В общем, не грустно, пожалуй, веселее, чем в Камышках, потому что интернат — это шумная и свободная коммуна. А школа хорошая, и такие же горы стоят над поселком, что и около родных Камышков, только покруче и повыше. Вот они, прямо за школьным двором. Кажется, выбеги утром налегке, и через час-другой с вершины помашешь своим. Смотрите, где я, аж под облаками. Но это только кажется. В горы Сашу Молчанова и его новых друзей пустили не сразу. Сперва весь класс ходил с учителем на более низкие возвышенности, потом на пятиглавую, что стояла за рекой, и то не на самые вершины, а на второстепенные, а уж потом учитель повел их на горы подальше. Какой-то особенный попался учитель. Преподавал географию, но в классах, пока на улице тепло, ребят не любил держать. Они уже знали, если его уроки последние, значит, готовь кеды и рюкзаки, идем в поход. А если на субботу приходилось, то поход будет с ночевкой и костром где-нибудь в верховье горной реки. У костра Борис Васильевич случалось и спрашивал ребят, и даже отметки ставил. Не ответишь, где Калиманджаро, или забудешь, в каком море Теренские острова, учитель двойку не поставит, но памятную галочку в дневнике сделает и скажет. Вернемся к разговору на той неделе. Не забудь, дружок. Ну, а если вылетит из головы, как определить расстояние до указанной точки? Или как отыскать съедобное растение, тут Борис Васильевич сделается непреклонным и сердитым. В дневнике о прекрасном свете умело разложенного костра вдруг появится аккуратная такая двоечка, а глаза учителя станут грустными и немного растерянными. И все замолчат от неловкости. А девчонки будут шептаться, прямо уничтожать гневными взглядами неудачника, и каши ему за ужином положат заметно меньше, как штрафнику. А когда все улягутся спать, обязательно подсядет двоечнику кто-нибудь понадежнее и сердитым шепотом будет втолковывать непутевому истины, которые он обязан знать, если пошел с учителем в поход, если не хочет подводить группу. Глядишь, тот расхрабрится и напросится завтра на ответ, да еще от себя, от собственных наблюдений что-нибудь добавит такое, от чего повеселеет учитель и на виду у всех охотно переправит двойку на четверку. Словом, Александру Молчанову и его товарищам повезло с учителем географии. Вполне понятно, что вскоре любимым предметом Саши стала география. Живая география. Когда Саша Молчанов перешел в 9-й, он нежданно-негаданно заявился домой с рюкзаком в разорванных кедах с лицом обветренным, загоревшим и мужественным. А что? Перейти через горы, да еще в одиночку? Мать только руками сплеснула, кинулась обнимать, ощупывать, целы ли косточки у сыночка. Отец поцеловал его, похлопал по плечу и спросил, как ходилось. «Через прохладный», — сказал Саша погрубевшим голосом. «Снега лежат?» «Есть немного. На перевалах, в ущелье тоже. Ночью идти можно, прихватывает морозом. Крепкие снега. Держит покаместь без лыж». Отец кивнул и одобрительно покряхтел. Отчаянный парень, если рискнул в такую раннюю пору. Туристов еще не пускают. Сын отдохнул 2 дня, а потом Молчанов взял его с собой в обход, раз и другой, все присматривался, что сын умеет и чего ему не хватает. Однажды на привале Саша рассказал отцу про Бориса Васильевича, и какой он умный, и как хорошо им объясняет, особенно в походах. Лесник вроде бы посветлел с лица, так понравилось ему. Спросил для проверки. На Кордывач тоже ходили 2 раза. Прочитали об этом озере у Юрия Ефремова и пошли. Сперва так, рекогностировку делали, а другой раз зарисовали окрестности, воду проверили, ну и насчет форели. Тут он запнулся, потому что вспомнил свою неудачную попытку поймать в том озере форель. Уж кто-кто, а Саша Молчанов считался мастером по форели. А вот там не вышло. — Что насчет форели? — переспросил отец. — Хотели узнать, почему ее нет. — Да не разгадали. Вода холодная и прозрачная, речки впадают хорошие, а вот нет и все. Заколдованное озеро. — Точно знаешь. — Уж я бы словил. — Уж ты бы, — подзадорил Егор Иванович. — А что не так, Сашу задело за живое. — Половил, дай бог, сам знаешь. А вот в Кордываче не сумел. Однако форель и там есть. Борис Васильевич тоже говорит, что есть. Отец кивнул. Учитель должен знать. И вдруг сказал, мы с твоим Борисом Васильевичем побратимы.
Как это побратимы? Саша даже привстал.
А так, воевали вместе в этих вот местах. С одного родника пили, одной кровушкой умылись. «Чего ж ты раньше не говорил?» Егор Иванович чуть заметно пожал плечами. Хотел было сказать, что раньше Саша мальчуганом был и вряд ли бы это понял, но промолчал.
«Как это одной кровушкой?»
«А так и одной. Немец минами кидался у Газерипля. Ну, какая-то нас обоих и уложила. Поранила, значит. То я его тащил, то он меня. Вот тут в лесах и выхаживали нас, под одной буркой валялись. А потом разошлись. Немцев прогнали. Он учиться уехал, а я, значит, остался. И не виделись? Ну, зачем же? Встречались. Борис еще студентом туристов водил через перевалы. Иной раз вместе хаживали, вспоминали войну. Даже те камни нашли, которые нашей кровью побрызганы. Ну, а когда он в школу подался, тут редко приходилось. Далековато. Вот тогда, как тебя привел, посидели мы, потолковали. Егор Иванович свел черные брови, спохватился, что наговорил слишком много. Минуту спустя он поднялся и ушел в темень за валежником, а Саша так и остался сидеть в великом изумлении, побратимы. Он думал, это только у горцев. Ужасно хотелось, чтобы отец рассказал все подробно о войне и о Борисе Васильевиче. Но уж если он замолчал, все, не разговорится больше. Он и за валежником ушел нарочно, чтобы предупредить всякий расспрос. Ладно, до другого раза. Когда поужинали, Егор Иванович прилег на бок рядом с ружьем и вдруг сказал: «В природе пока еще все тайна. Мы только похваляемся, что знаем природу, себя тешим. Куда мыслью не толкнешься, темно. И чем больше открытий делаем, тем больше загадок получается. Например?» — быстро спросил Саша, загораясь от этой неожиданной возможности поспорить. Но отец не стал растолковывать свои слова. Он был уверен, что спор на эту тему невозможен, хотя бы потому, что высказаны бесспорные истины. — Давай спать, Александр, — сказал он, — укладывайся. — Ну вот, — обиженно вздохнул Саша, — растравил, а теперь спать. Но конючить не стал. Подбил себе под спину побольше пахучих пихтовых веток, залез в старенький спальный мешок и уставился на мерцающие угли костра. Огонь прогорел, пламя уже не баловалось, но жар в костре еще не остыл, его раскаленное до бела чрево дышало теплом, и Саша стал думать, почему дрова горят так по-разному. Елка и сосна вспыхивают, словно только и ждали, когда спичку поднесут. Треск, шум, показуха сплошная. А прогорят и нет ничего. Один белый пепел. Пихта и кедрач горят спокойно, тихо, без искр, будто желают они даже смертью своей доставить удовольствие живому миру. После них остаются упорно тлеющие мягкие угли. Дуб сгорает трудно, подобно каменному углю, но жар его не остывает чуть ли не до утра. А вот осина и граб, пустые при жизни, и сгорают как-то безалаберно. Пальцы согреть не успеешь, а костра уже нет. Тоже, значит, характеры. Или дело только в свойствах физических? Конечно, логичнее объяснить все прочностью древесины, структурой, калорийностью. Правильно объяснить в соответствии с законами физики и химии. Но скучно. Куда как приятнее думать, что есть разница в характере дерева. Одни живут так себе и для себя, другие живут серьезно и приносят тем, кто рядом с ними, много добра и пользы, даже в костре, после смерти. Интересно, из каких деревьев сделался уголь? Если придерживаться этой точки зрения, то курной уголь, конечно, из ольхи, а вот антрацит непременно из дуба, потому и сгорают по-разному. Он еще порядочно фантазировал в полусне, мысли становились расплывчатыми и смутными. Тепло костра ласкало лицо, глаза сами по себе закрывались, и скоро Саша начал мирно посапывать. Куда скорее, чем отец.